Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Иоанн Захаров, руководитель службы добровольцев «Милосердия». Здравствуйте, отец Иван.
Здравствуйте, дорогие.
И Николай Дмитриев, сотрудник службы добровольцев «Милосердия». Николай, здравствуйте.
Добрый
день. Мы сегодня хотели поговорить о таком интересном проекте службы добровольцев «Милосердия», как «Лепта радости». Что это такое, зачем он появился, этот проект, и вообще-то, что такое служба добровольцев «Милосердия», почему такая крупнейшая социальная служба добровольцев задумала такую идею, в чем здесь связь с евангельской историей про лепту вдовицы, и почему накануне, в преддверии, можно сказать, пасхальных торжеств, вот сейчас, во время Великого Поста, нам потребовалось об этом сказать. Об этом сегодня мы узнаем. Но прежде, конечно, отец Иван, конечно, хотелось бы у вас узнать про саму службу добровольцев «Милосердия». Я думаю, что не все наши радиослушатели знают, что такое служба добровольцев «Милосердия». Я, предваряя ваш ответ, скажу просто про ее масштаб, а вы, наверное, там поясните про то, чем она занимается. Служба добровольцев «Милосердия» на сегодня крупнейшая церковная социальная служба на территории России, возможно, даже всего мира, даже как-то вот так, да, объединяет, вот сколько объединяет человек, отец Иван, наверное, вы сами скажете, но когда я там помню, этот вопрос как-то пытался изучить, понять, это было активных добровольцев больше 1000, а неактивных вообще какое-то количество непонятное, огромное какое-то количество. Понятно, что для такого города, как Москва, это все-таки может быть не самое большое число, может быть, могло бы быть и больше, но все-таки это действительно внушительное количество людей, которые заняты делами милосердия, по доброй воле помогают. Отец Иван, расскажите, собственно, сейчас, что такое служба добровольцев милосердия, чем она занимается.
Да, спасибо большое. Это, конечно, сделать очень сложно, потому что служба добровольцев — это, ну, жизнь моя и моя церковная жизнь. Как бы вот зародилась служба добровольцев, наверное, в коридорах больничных отделений Первой Градской больницы. В 90-м году, когда был открыт храм при Первой Градской больнице, наш духовник призывал идти в больницу помогать. Действительно, было тяжелое такое положение в больнице. Было всего две нянечки на 60 больных в неврологическом отделении. Подниматься даже на этаж этого отделения было тяжело, потому что запах стоял такой, что он просто валил с ног. И вот наши добровольцы, наши сестры пошли в эти отделения, мыли полы. Я помню, как мне доверили после там нескольких вот воскресных дней, когда я мыл полы и присылал какие-то поручни, кормить. Это было, конечно, замечательно. Я до сих пор со мной, ну, навсегда, наверное, останутся глаза бездомного человека, который был принят в больницу. Привозили их в ужасном состоянии.
Их... С обморожениями, да?
С обморожениями, с насекомыми, с... Надеюсь, вы, дорогие слушатели, сейчас находитесь в дороге, никто из вас не кушает. Человека привозили в пакете. В пакете, живого человека привезли в пакете, сверху пакета была только голова, потому что с него это прыгало все в разные стороны, ползло в разные стороны. Вот. И сестры, значит, вот Дмитриевского сестричества, студенты на практике, студентки на практике, у меня супруга тогда как раз, она тоже училась в Свято-Дмитриевском училище, все это обрабатывали. И, конечно, не хватало рук, и приходили добровольцы. Так вот, я помню глаза этого, совершенно какие-то безумные глаза человека, которого я долго дозвался, чтобы он вылез из-под своего одеяла, чтобы накормить его овсяной кашей. Почему-то овсяная каша была с селедкой.
Это особое испытание.
Белки, углеводы, жиры.
Я надеюсь, без варенья, да.
Селедку я не кормил, потому что это было сложно. Я понимал, что этот человек, он, ну, поест он или сейчас не поест. Наверное, ему недолго осталось жить. Наверное, вот это как-то. Но это, конечно, нужно было мне, не этому человеку. И вот тогда, наверное, ну и в моей душе, и вообще вот родилось это вот движение добровольного такой, добровольной жертвы. И жертвы именно не материальной, а вот такой душевной, духовной часть своей какой-то жизни. Мы вот жертвовали этим людям. И они нам возвращали ее, Господь нам ее возвращал, конечно, сторицей. Потом подопечных же много людей несчастных. И так или иначе, эта вот служба, она развивалась и выросла в то, что есть сейчас. Это адресная служба, человек, ну, региональная адресная служба, московская. Человек может попросить помощи, находясь в Москве, ему, может быть, не хватает продуктов, или ему нужно, он хочет погулять, потому что он с ограничениями. Ну, совершенно любые, сделать ремонт, починить там розетку, любые совершенно, с любыми просьбами он обращается на телефон горячей линии, и служба добровольцев реагирует по возможности. К нам приходят люди на собеседование. Это вот удивительно. Служба добровольцев переживала разные тяжелые какие-то моменты в своей жизни. И даже думали как-то ее начать как-то, ну, не то что закрывать, а как-то, ну, сворачивать, уменьшать активность. Но каждую неделю к нам приходят 10 человек новых добровольцев. Мы нигде не рекламируемся, никому ничего не говорим. То есть это удивительное что-то. В 11 сентября прошлого года к нам пришло 150 человек.
Ого!
Новых людей.
А с чем вы это связываете?
Непонятно. Мы не можем... Нет, понятно, с чем это связано. Те люди, которые являются добровольцами в нашей службе, они настолько светлые и радостные, что они заражают этой радостью своих друзей, своих знакомых, близких им людей, и они приходят, потом говорят, что вот у меня там, да, в институте там друг ходит, вот он помогает такой бабушке, дедушке. Служба добровольцев сейчас имеет массу каких-то направлений. Есть бригада по ремонту, есть бригада по уходу, есть выездная бригада патронажная. Помимо адресной службы, то есть помощи людям на их квартирах непосредственно, у нас еще есть направление в учреждениях. Целый ряд учреждений заключил договор со службой милосердия, и добровольцы по этим договорам присутствуют в больницах, в стационарах, в богадельнях и активно очень помогают. Есть в этих учреждениях координаторы, которые эту работу устраивают. И это направление до ковида было преобладающим. Ковид расставил свои акценты, где-то инфекционисты вообще прикрыли, так сказать, эту возможность в учреждениях. Но в целом ряде учреждений эта активность осталась, очень хорошо развивается, особенно в детских больницах, в местах, где нужен уход. И сейчас служба добровольцев, я даже боюсь назвать какие-то цифры, но вот, готовясь к нашему эфиру, мне сообщили, что 400 человек пришло в год, и из них 200 осталось активными, которые закрывают по 3-4-5 просьб.
Ну, это пришли только за прошлый год.
Да,
понятно,
за прошлый год.
Служба добровольцев существует уже десятилетиями, понятно, что там...
База данных насчитывает больше 5000 добровольцев. Активных всегда, конечно, сильно меньше, но и даже сотни активных добровольцев – это очень много. Это очень много, это замечательно, когда приходят эти люди, когда мы с ними собеседуем. Я все время говорю, хочется вам в ножки поклониться, потому что приход каждого из вас, вот такого добровольца нового, человека с инициативой, человека, желающего поделиться своей какой-то вот теплотой душевной, получить обратно, соответственно, от наших подопечных вот такую вот радость общения, конечно, это замечательно. Это вселяет надежду, что и общество наше, и страна и вот живет, и служит, и любит.
А вот все-таки есть какой-то общий, не знаю, у них знаменатель? Как они объясняют свое желание послужить? От избытка или, наоборот, от желания какой-то, может быть, там внутренний свой вакуум экзистенциальный заполнить?
У нас очень скромные люди. И когда приходит человек, можно понять по его реакции на наши слова. Сами люди очень как-то скромно себя ведут, и то, что они пришли, собеседование первое обычно происходит в выходной день. Я все говорю, вы выходной день, приехали сюда вечером, вот тратите время. Мне кажется, это уже о многом говорит. И, конечно, люди признаются, ну, во-первых, и мы признаемся, я признаюсь, и все коллеги признаются, что человеку не хватает ну, радости общения, любви не хватает человеку. Я говорю всегда, что первым человеком, который не хватает этой любви, не наш подопечный, а я. Я когда прихожу в эту службу, прихожу не от избытка любви, а от ее нехватки. А любовь, как известно, это такая субстанция, которая увеличивается в человеке, когда человек ее отдает. Уж не знаю, почкованием она там размножается, как или как.
Делением.
Делением, да. Вот. Ну, вот так происходит. И мы когда с добровольцами при первой встрече договариваемся, что мы первые, кому нужна эта служба, кому нужна эта помощь, как-то все стоит на свои места. Они начинают улыбаться, кивать головами, и ты понимаешь, что это люди очень глубоко как бы понимающие то, зачем они пришли.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Иоанном Захаровым, руководителем службы добровольцев милосердия, и с Николаем Дмитриевым, сотрудником службы добровольцев милосердия. Говорим о самой службе и о проекте «Лепта радости». Это сайт, про который мы сейчас расскажем в нашем эфире, leptoradosti.ru. Там можно сделать доброе дело, выбрать подарок для нуждающегося человека в преддверии Пасхи, для того, чтобы поздравить его со светлыми замечательным праздником, самым главным христианским праздником. Ну и стать добровольцем можно тоже, зайдя на сайт службы добровольцев милосердия, узнав подробности. Это не так сложно.
Ну, наверное, интересно было бы Николая спросить, как вы оказались в числе добровольцев?
Можно я немножко предварю? Простите, да. Пожалуйста, дорогие друзья. Мы занимаемся этой службой достаточно много лет, уже несколько десятилетий. В какой-то момент я стал ее возглавлять. Я понял, что нужно, чтобы к нам пришла молодежь. И мы об этом молились, сознательно молились, просили Бога, чтобы эту службу омолодить, потому что средний возраст был приблизительно лет так это 45.
Я помню, первые добровольцы, которые приходили к отцу Аркадию Шатову, тогда он горел этой идеей, он ходил на радио «Радонеж», и в основном приходили бабушки так за 60 лет, первые добровольцы. Естественно, вопрос омоложения тоже вставал, да, потому что бабушки тоже не всегда в силах все делать, что нужно.
Ну, мне кажется, это известно. Любая организация, если она хочет существовать через ближайшие 5-10 лет, нужно, чтобы пришла молодежь, а иначе это превращается в какую-то богадельню. Ну, в хорошем смысле.
С любовью к бабушкам.
С любовью. Нет, да. А я богадельня, это я, это не бабушки. Вот, и чтобы мы не превратились вот в такую богадельню, в которой вот, мы молились о том, чтобы к нам пришла молодежь. И вот Николай, это представитель молодежи, которая пришла. Вот молодежь к нам пришла и приходит еще, и снова у нас появились маленькие няни, мы сейчас, может быть, об этом расскажем. Вот, ну, пожалуйста, Коль.
Я сказал отцу Ивану о том, что неплохо разбираюсь в Excel, там очень глубоко его знаю, на что отец Иван решил, что если я шарю в Excel, значит, я могу вести телеграм-канал.
Ну, как вы вообще до отца Ивана дошли?
Ну, я родился, он меня крестил.
То есть вы член прихода?
Да.
Но все же вот это желание присоединиться к добровольческому движению, как-то помочь. Это было вот, ну, батюшка вышел на проповеди и сказал: а ну-ка, давайте все к нам, и вы пошли. Или все-таки то из вашего какого-то личного, из личной потребности послужить пошло?
Ну, я думаю, что и больше из-за моей потребности послушать пошло.
Ну, как будто бы у молодого человека больше нет занятий. И учиться надо, на спорт сходить, и личную
жизнь
настраивать.
Это недавно волонтёр привёл своего друга. Ну, он неверующий, но он в поиске смысла. Ну, и, конечно, главный смысл жизни, как нам говорит мозг короля Людовика Святого, это любовь и как бы...
Ну, то есть это скажем так...
Поиск смысла жизни.
Да, часть практики,
да,
по
поиску
смысла,
это поиск
жизни.
Смысла жизни.
И получается ответить на какие-то сложные вопросы?
Ты чувствуешь себя полезным, ты чувствуешь, что как бы ты помогаешь людям, что ты приносишь пользу людям.
И как будто бы не зря живешь, да?
Ну, да.
А есть какая-то специфика в ведении именно такого телеграм-канала? Пришлось ли вам осваивать какие-то новые компетенции, не знаю, там, или в себе какие-то новые таланты?
У меня не было никаких компетенций, поэтому осваивать пришлось. Вот. Ну, если бы я там вел какой-то телеграм-канал какой-то компании, направленной на, не знаю, на помаду, бьюти или что-нибудь еще, ну, каждая моя ошибка, ну, была бы просто, ну...
Стоило бы денег, да?
Ну, стоило кому-то денег, но это всего лишь деньги. А здесь, если ты ошибаешься, то там забываешь, например, опубликовать просьбу от больницы, ну, пропускаешь эту просьбу, а там людей уже выписали, им уже не поможешь, и поэтому на меня иногда злятся координаторы, поэтому я очень стараюсь и очень ответственно к этому подхожу, потому что знаю, что... Меня съедят, если я сильно буду ошибаться.
Хорошо, но мы как раз подошли к тому, что касается телеграм-канала, упомянутого в первой части программы, да, и про сайт «Лепта радости». Отец Иван, расскажите, как появилась эта идея и, собственно, к чему это привело?
Люди, которые приходят в службу добровольцев, приходят делать что-то своими руками. И... Все время существования службы мы не размещали никаких деньгосборов, никогда не привлекали людей именно вот к тому, чтобы приобретать для наших подопечных какие-то материальные блага. Но чем больше мы входили в общение с нашими подопечными, а в службе милосердия нашей, в службе добровольцев, подопечный – это не просто человек, который получил разово какую-то... помощь, а он фактически остается с нами навсегда. Он постоянно нам звонит, мы одну просьбу, другую, кто-то с ним едет, сопровождает его на лечение, кто-то его куда-то возит. И, ну, понятно, что этим людям, у них есть нужда. И мы очень долго мучились, мы открыли программу «Московский попечитель» для того, чтобы устраивать им какие-то деньгосборы. Но вот, сидя на кухне, вот, пришла мысль, что... Деньги собирать неправильно. А нужно, когда человек отправляет свои деньги, он как-то, ну, в меньшей степени, наверное, участвует в, ну, как бы, трате этих денег. То есть он доверяет эти деньги кому-то. Вот мне вчера, опять же, вчера готовился к эфиру, и у меня вчера пришла мысль, что вот многие люди сейчас, когда видят просящего человека на улице, может быть, с какими-то следами алкогольного опьянения этот человек там, или как-то просто, может быть, вот, спрашивают, вам, вы кушать хотите, да? То есть, если ты дашь деньги, есть вероятность, что он пойдет купит на них, там, не знаю, пиво там, да. Может, ему и надо, может, у него абстинентный синдром там какой-то, но, я же не знаю. Поэтому обычно спрашиваешь, ну, кушать, ну, сейчас я пойдешь колбасу какую-то покупаешь, там, не знаю, что, кофе, и приносишь ему. И в этом есть великое дело, как бы не просто дать ему вот копеечку какую-то, а взять его боль на себе. И таким образом у нас появился канал «Лепта». Собственно, «Лепта радости» сайт – это производная от канала «Лепта». Мы не знаем, как будет дальше жить в соцсетях. Сейчас у нас Телеграм, мы сейчас переезжаем в Макс. Вот, там
ВК
пока
есть.
ВК есть, да, у нас. Вот, там везде сейчас. Мы надеемся, что все это наладится. И посредством этого канала мы размещаем просьбы с конкретными историями, что вот такая-то семья или такой-то человек одинокий, ему помогают наши добровольцы, у него все хорошо, мы все делаем, но у него он не может приобрести себе матрас, например. Или там. И таким образом мы получили общение с людьми, которые сейчас уже почти 1500, очень включенными в жизнь этих наших подопечных. Ведь на посредством канала «Лепта» мы предлагаем людям иногда подарить что-то очень дешевое, там, не знаю, носочки за 200 рублей. Вообще это родилось, мы утвердились в мысли в тот момент, когда мы снарядили машину и отправили ее в Севастополь, загрузив ее каким-то бельем, какой-то одеждой, какими-то продуктами. И очень радостная и довольная сестра, которая трудится там в госпитале в Севастополе, прислал нам фотографию. Вот, я все получил, вот носочки. Вот. А у нее сзади была надпись одного из маркетплейсов, очень известного нами. Я тогда подумал, что же мы сделали? Человек, машина, бензин гоняли, собирали, грузили.
Чтобы 200 рублей носочки передать.
Чтобы носочки за 200 рублей. Нет, там большая машина пошла. И я говорю, вы пришли, пожалуйста, адрес этого маркетплейса. Она прислала, и все. Настолько сейчас удобно все,
да.
Все это организовано. То есть сейчас последствием лепты человек, находясь в любой точке нашего, нашей необъятной родины, у нас ездит стулья в Тверскую область, у нас ездит какая-то одежда в Уссурийск. То есть это человек, сидя дома и, так сказать, листая товары в маркетплейсе, получает пуш-сообщение, что вот там какому-то дедушке, который живет в такой-то деревне там, необходим там, не знаю, блендер, потому что у него зубы совсем, и все. И человеку ничего не стоит этот блендер отправить вот в тот самый пункт вывоза заказов, где рядом с этим дедушкой. Дедушка идет ножками, забирает его и очень доволен.
А расскажите поподробнее про госпиталь в Севастополе. Я, кстати, недавно вернулась с первого Всероссийского съезда сестричеств как раз Крыма и Новороссии, и была, на самом деле, вот впечатлена именно крымскими сестрами милосердия. У них... Ну, недавно сестричество существует, но оно очень активное, очень живое. Как вы с ними начали сотрудничать?
Больница, в которой я уже почти 18 лет служу, в детской больнице, российской детской клинической больнице, где я был настоятелем в храме. Вот. Там лежат дети со всей страны. После всех ЧС, после всех каких-то аварий, происшествий, кроме плановых операций, там лежат дети со всей страны. Там лежала девочка с мамой, с которым мы познакомились. И они оказались из Крыма. Девочка очень активная, она в скаутском движении. Ну, вот у нее там болела ножка, по-моему. И мы с ними подружились. И дальше продолжаем общаться. И мама этой девочки, девочка уже выросла, мама этой девочки, она вот такая очень такая милостивая, и она ходит, помогает. Там где-то помощь нужна. Она помогает, проводит в этот госпиталь там священников. Вот. Благочинный мне как-то даже сказал... Понимаете, батюшка, если бы вот не она, священникам было бы сложно в госпиталь попасть. Ну, то есть должен быть какой-то человек, который с флагом
бежит, машет. Двигатель процесса,
да, должен. Вот. Так мы с ним познакомились. А я бы, если можно, хотел бы закончить немножко про структуру, рассказать вот этой самой работы. Дело в том, что за вот этой красивой картинкой «Лепта радости», сайт, который, про который мы пришли рассказать, и канала нашего, стоит огромная... очень трудоемкая работа. У нас есть подопечные, которые к нам приходят постоянно через телефон доверия службы милосердия. Есть так называемые социальные координаторы, которые с каждой этой просьбой работают. Они едут к этому подопечному домой, смотрят документы, заглядывают в холодильник обязательно. Ну, так случилось. Если это ремонт, значит, документы на квартиру. То есть. И потом эти наши социальные координаторы находятся на постоянной связи с этими подопечными.
А заглядывая в холодильник, давайте поясним, для того, чтобы избежать какого-то иждивенчества, да, когда человеку не нужно, а у него там все есть, а он просит, да?
Конечно.
Ну, и даже чтобы если человек не просит, а у него нет...
Очень часто бывает именно так, что человек просит, говорит, вы знаете, я вот не могу мусор выносить. Они приезжают к координатору, а там ничего нет. Там мусор-то лежит уже там какой-то, который... А у них еды нет. И очень часто приходится еду заказывать непосредственно прямо вот с колес, что называется, чтобы человек... Были... Мы сейчас, наверное, поговорим про конкретных случаев, но все-таки про структуру. Вот эти координаторы, они, собственно, находятся на связи с Николаем, формируют просьбы для канала. И сайт «Лепта радости», про который мы с вами сегодня говорим, он является таким собранием. Там есть и подопечные в больницах, и многодетные, и одинокие адресные подопечные. И там вот представлены истории этих подопечных, достаточно подробные, многие истории с именами. И то, в чем они эти
без
подопечные...
Фамилии.
Без фамилии. В том, в чем эти подопечные нуждаются, по нашему мнению, и что было бы хорошо им подарить на Пасху.
И можно заказать прямо через сайт необходимый вот, там, подарок для этих людей, да, и этот подарок получат координаторы службы добровольцев и передадут конкретному человеку вот в конкретном пункте выдачи заказа, да, известных наших марок. Да?
Да, совершенно верно.
Я сам недавно это сделал, готовясь тоже к эфиру. Я, как говорится, попробовал сам заказать. Действительно, все получилось. Заказал вот для пациентов инфекционной клинической больницы номер 2. Там такие вот средства по уходу за ними, чтобы добровольцы получили вот в ближайшем там нужном пункте выдачи заказов. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Таларсен, мы вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
С вами делатели на радио «Вера», Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Иоанн Захаров, руководитель службы добровольцев милосердия, и Николай Дмитриев, сотрудник службы добровольцев милосердия. Мы сегодня говорим про такой феномен, как служба добровольцев милосердия, крупнейшая церковная социальная служба в России, и про проект службы, называется он «Лепта радости», сайт leptoradosti.ru, в одно слово пишется, там можно найти подарки, которыми порадовать можно подопечных службы добровольцев и присоединиться к добрым делам. И мы начали говорить, отец Иоанн, про то, что сайт возник как проект службы в результате такого развития телеграм-канала и вот этой идеи отказа от прямой денежной помощи, когда человек человеку передает какой-то что-то ценное, что ему нужно непосредственно, и тем самым вовлекается в помощь гораздо глубже, скажем так, если сравнить это с денежным пожертвованием. А вот сейчас, например, нас вот слушают, сейчас заходят на сайт leptoradosti.ru, выбирают, кому хотят помочь, выбирают на маркетплейсе нужный подарок, делают это все. Но вот как от этого перейти к следующему этапу? Потому что, наверное же, цель не только в том, чтобы прямо сейчас вот конкретным людям передать подарок. Может быть, еще мы хотели бы, чтобы те люди, кто сделали это доброе дело, стали как-то постоянными жертвователями, может быть, добровольцами. Какой дальше порядок? Как вы видите дальше, вот в идеале, какой вы путь предлагаете для человека? Вот он сделал этот подарок, например, купил шампунь или носочки для нуждающегося человека. А дальше что?
Можно стать добровольцем службы милосердия. Для этого в App Store или в Google Play можно скачать приложение «Милосердие», пройти регистрацию и приехать к нам на собеседование, и потом подарить свой же подарок, который ты приобрел. Вот. А можно, к сожалению, мы не знаем, как будет дальше развиваться вот наши соцсети. Очень надеемся, что мы сможем вот пользоваться ВК и Максом. Там можно ежедневно видеть посты Николая о том, какие просьбы вот сейчас надо, вот прямо вот сейчас актуально, и там есть очередь просьб, которые иногда вырастают, сейчас Коля об этом расскажет, и сами просьбы, если подписаться на эти каналы, тогда в режиме реального времени ты будешь видеть, и, конечно, если там люди помогают, когда они уже узнают семью, про которую они помогают. Может, Коля расскажет про...
Ну вот недавно у нас повысились налоги, поэтому у нас был небольшой кризис, и очередь на публикацию у нас достигла числа 35. 35 просьб были не опубликованы и ждали публикацию, но мы, к счастью, уже смогли вырулить, и вчера очередь просьб на публикацию равнялась нулю. Сейчас там снова накидали, вот.
Ну, давайте про эти просьбы поговорим, Тисан. Может быть, вы расскажете какие-то истории, которые вот вас как-то коснулись сердца из этого объема большого. Понятно, что действительно много таких запросов о помощи, но вот то, что вас непосредственно в большей степени коснулось.
Вот, да, когда мы говорим про очередь на публикацию, это значит, что есть 10 просьб, которые выходят в публикацию ежедневно. А 35 их набралось, потому что, ну, не успевали, много было просьб, мы не успевали их отправить как бы в ротацию. И, конечно, есть, у нас вообще есть такое соперничество в службе координаторов, которые помогают многодетным. Это направление у нас выросло, оформилось в отдельное направление совсем недавно. Но по вовлеченности в общий процесс оно больше, наверное, даже, чем адресная служба, потому что в каждой семье там может быть 10 детей, там, а подопечный одинокий, он один. Ну, даже по количеству людей. И вот у нас есть соперничество. Какие просьбы выкладывать? От многодетных или вот от одиноких людей? Мы стараемся, конечно, все выкладывать, но вот очередь образуется. А по тем просьбам, которые вот особенные какие-то, ну, конечно, вот сейчас очень много приходит людей покалеченных, очень много людей, потерявших здоровье, вот, на специальной военной операции, и таким людям помощь оказывается в считанные минуты. Так нашего народа коснулась, это вот такая беда. И когда мы оформляем просьбу о том, что вот молодому парню, который там лишился ноги и вернулся с фронта, нужны там даже дорогостоящие какие-то инструменты, потому что он плотник и может зарабатывать своими руками. Эта просьба иногда вот прямо она вот выходит в публикацию и закрывается прямо вот сразу. При том, что сумма на эти вот, на то, что мы предлагаем им купить, она в разы больше. То есть есть там какая-то градация, там до 5000 вроде там вообще хорошо покупается, там от, ну, в районе 1000 быстро покупается, а тут может что-то быть там и 10, и 15 тысяч рублей покупается сразу. И это, конечно, вот, ну, это как-то очень заметно. Мне, как многодетному отцу, конечно, очень важно то, что люди как-то, ну, вот, идут навстречу многодетным семьям, и возникают вопросы, зачем многодетной семье нужна плита не 60 на 60 сантиметров, а 90 на 60. Но она же дорогая. Зачем такое покупать? Ну что, многодетные не могут. А на плите на 60 на 60 сантиметров кастрюли не помещаются. И наши попечители, они уже это поняли. И они идут к многодетным семьям со своей помощью. Вот, конечно, если говорить про конкретные вот такие случаи, как-то в Морозовской больнице на обходе я познакомился с женщиной, которая лежала там с тремя детьми. Такая шокирующая история, конечно, у этой женщины. Да, молодая девушка совсем была. Вот, у нее двое детей, которые лежали с ней непосредственно в палате, они были с... Ну, не доедали, они были голодные, их привезли, потому что они были долго голодные, их госпитализировали. Старшая девочка наелась каких-то гаек, вот. Младенец у нее еще был, которого забрали в детский дом. То есть это была такая шокирующая история. И при том, что эта женщина, она ничего не просила. Мы покрестили ее детей, и я, уже уходя из ее палаты, думаю, ну, как-то дети голодные. Наверное, они сейчас из больницы вернутся, здесь-то их покормят. Я говорю, а вам, может быть, надо что-то? Да нет, ничего не надо, все у нас, нет, все, не надо ничего. А я говорю, ну, может, вам продукты, да, продукты. И мы стали вот с помощью нашей лепты привозить ей продукты. И так как она стала нашей подопечной, ну, к ней нужно было выехать. И так как я ее уже исповедовал в больнице и знал детей, я к ней выехал. Когда я выехал к ним за МКАД, я увидел однокомнатную квартиру, в которой не было ничего. То есть она была в таком плохом состоянии, этой квартиры, что службы, они просто... Соседи жаловались. Оттуда сбегались насекомые, и там не было ничего. В комнате остался только пол, который... Мне казалось, что он шевелится у меня под ногами. Такой он был. Вот. А на кухне тоже не было ничего. Не было ни холодильника, ни плиты, ничего не было. Я говорю, а как же вы будете жить? Ну, она такая деятельная, но за этой деятельностью нету как бы... Ну, у нее нет ничего. И, ну, опуская какие-то все перипетии, на выходе даже была такая статья, говорящая с колоколами, на сайте «Милосердие.ру». Собственно, почему говорящая с колоколами? Потому что сама эта мама, она в детстве пережила стресс и перестала говорить. Перестала говорить, жила с бабушкой. И как-то бабушка шла с ней мимо храма, звонили колокола, и она как-то отреагировала на этот звон колоколов, и бабушка ее, ну, отвела на эту колокольню, там был звонарь, который стал с ней заниматься, и она заговорила, то есть она услышала вот эту какую-то гармонию колокольного звона, она заговорила, это ей так как помогло. Поэтому, говорящая с колоколами, мы назвали эту статью. И нашлись люди, которые сделали ремонт. Ну, перед тем, как сделать ремонт, нужно было вынести все, что там было, потому что это было совсем все.
Наверное, продезинфицировать еще
квартиру, да. Конечно, СЭС приезжал, все там это, все там пылесосило. Вот сделали ремонт, сделали кухню, были фотографии на сайте «Милосердия», обновлялись в режиме реального времени, как эта ванна превратилась в совершенно такой какой-то достаточно скромный, но очень хорошо сделанный санузел. Этим детям накупили одежды. Вот, то есть этой семьей стали как-то так вот заниматься, и сейчас я давно про нее не слышал, но вот ей помогают постоянно. Это, конечно, такая была... И это не то, что какой-то человек один пришел, все оплатил. Это вот было именно сделано таким вот, ну всем миром. И были включены и добровольцы, конечно, и координаторы социальные, и наши попечители.
Батюшка, я сейчас опять, я все время здесь включаю такого этого циничного обывателя. Ну, она же сумасшедшая. Если она родила троих детей, и у нее даже плиты нет, и холодильника нет, может быть, ее надо было вообще как бы это, ну, изолировать от этих детей. Как это так вообще? Что это за мать такая?
Таких случаев вокруг нас очень много. Очень много. И государственные вот учреждения, и опека, и все общественные организации, конечно, единодушно вам скажут, что жить с мамой ребенку всегда лучше, если эта мама не угрожает здоровью ребенка. А она сама не угрожала здоровью ребенка. Она делала для них все, что могла.
Но она научилась хотя бы готовить что-то.
Так она умела готовить. Проблемы.
А почему плиты не было?
Ну, потому что ее вынесли.
Кто? Там,
ну, вынесли соцслужбы. Ремонт надо сделать. Надо, чтобы дети, так сказать, детей не изъяли, надо сделать ремонт. У нас вот сейчас ситуация. У женщины детей не изъяли, а она их добровольно передала для того, чтобы в квартире сделать ремонт. Ну, все, делать ремонт, да, а денег-то нет на ремонт. Дети, значит, в ССО. Да? Она со старшей дочкой дома. А и что? Ну, месяц прошел, второй. А, ну, дети вроде там, дети переживают, конечно, к маме хотят, но ремонта-то нет. И им сказали, вы знаете, ну, как исходит, ну, до конца марта, если ремонт мы сейчас не сделаем, то, наверное, мы детей не сможем вам вернуть, потому что, ну, куда вы их денете, детей? А у нее действительно то же самое, все бетонные стены, ничего нет. И тоже подключились координаторы наши, вот, просьбу на «Милосердие.ру» опять выложили, потому что для нас это, мы еще маленькие, вот, наших фандрайзинговых возможностей не хватает, нам помогает портал «Милосердие.ру», и один человек зашел в течение 20 минут, закрыл эту просьбу.
Ого.
Ну, то есть, когда такое происходит, ты понимаешь, что ты вот, ты Богу не мешаешь точно. Вот, а, грубо говоря, даже вот руками вот этих людей, которые это все как бы делают, Господь сам как-то управляет. Вот, и приехали туда какие-то люди, как-то, ей сейчас будут помогать этой женщине. И тут, конечно, очень важно, все дорожает сейчас, мы с вами знаем, вот Николай даже про налоги сказал. Для многодетных семей сейчас очень важно помочь им с продуктами. Вот, мы пытаемся эту проблему решать с помощью нашей Лепты, но это, конечно, мало. У нас есть в планах выйти на какие-то переговоры с вот, маркетплейсами, чтобы они как-то тоже участвовали в этом, они вроде готовы. Вот, но это большая проблема. Вот для этой семьи, в частности, конкретно, вот для этой мамы, у которой есть четверо детей, у них трое, да, девочка старше с ней. Ну, девочка, она такая уже сейчас, она будет работать, наверное, Лиза ее зовут. Вот, она, может быть, там, так или иначе от них дистанцируется, им надо просто помогать, им надо, чтобы они там, ну...
То есть так все стало дорого, что люди просто не могут даже на еду найти средства.
Ну, для многодетной семьи, это, я же тоже многодетный, я понимаю, что...
А сколько у вас детей?
У меня шестеро. Я понимаю, что вот просто даже на еду, причем на еду мы не покупаем ни крабовое мясо, там, ни черную икру, конечно же, просто вот на какой-то бакалей какой-то уходит, какие-то неимоверные средства, вот, и это, конечно, очень сложно. Надо, конечно, как-то семьи многодетным обязательно помогать.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Иоанном Захаровым, руководителем службы добровольцев милосердия, и Николаем Дмитриевым, сотрудником службы добровольцев милосердия, про проект «Лепта радости». На сайте leptoradosti.ru можно прямо сейчас выбрать ту категорию людей, которым вы хотите помочь, выбрать подарок, который вы хотите сделать к Пасхе, и заказать его через Marketplace, чтобы конкретный человек получил его. Все подробности можно найти на сайте leptoradosti.ru. Отец Иоанн, вот мы начали говорить сегодня в программе о добровольцах, о самих добровольцах, которые становятся частью службы добровольцев милосердия. Вы знаете, у меня в последнее время ощущение возникает, что я, видя в основном добровольцев, которые едут на Донбасс помогать мирным жителям, которые там находятся в очень тяжелых условиях, вот через патриаршую гуманитарную миссию, через наше синодальное отдел по благотворительности, я, видя этих людей, понимаю, что молодых среди них, может быть, не так много, но все-таки молодежь есть. И часто это люди, студенты очень хороших вузов, московских и других городов, люди, которые действительно едут иногда церковные, иногда совсем не церковные, и выцерковляются там во время этих волонтерских своих таких практик. Вот если говорить про состав добровольцев, вы в службе добровольцев давно видите, как меняется этот состав людей, кто приходит. Как все меняется со временем? Есть ли какие-то изменения, которые вам вот сейчас видны? Что изменилось, скажем так, в портрете добровольца, особенно молодого человека?
Молодежь, как вот Коля уже сказал, это его были слова, молодежь тянется к волонтерской деятельности. К сожалению, нам пока не пришло, не получилось у нас еще в стране организовать это, так сказать, вот, для широких как бы масс. Пытаются это сделать, и много очень делает и государство само, и общественное движение. Но пока это не настолько популярно, как хотелось бы. Но молодежь приходит, и приходит молодежь очень инициативная. Вот, ну, не знаю, можно ли молодежи назвать человека там чуть старше 30 лет, там 30. К нам пришел как-то на собеседование молодой человек, скромно очень сидит. Ну, мы собеседование проводим, там несколько координаторов присутствует, и обычно, когда приходит, ну, приходит много людей, 10 человек приходит, тут один пришел. Ну, бывает такое. Я даже так подумал, один, может быть, ему как-то, ну, может быть, в чем, в десятером одного собеседовать. Вот. А оказалось, что это профессор, который написал уже 52 книги.
Господи, к 30 годам?
Да.
А ты что сделал в свои?
Очки потерял сегодня.
Что этот человек...
А в какой дисциплине он?
Да, что этот человек социальный. Что этот человек участвовал в разработке государственных...
стандартов?
Услуг.
А, вот это, да.
И благодаря этому человеку, во многом благодаря этому человеку, у нас, собственно, родилась лепта радости, про которую мы сегодня с вами говорим, в том виде, в котором она есть. Эта лепта радости родилась на Рождество, вот, он принял непосредственно деятельное участие в этом, и, конечно, это была командная работа, безусловно, если зайти там в контакт, там можно увидеть там десятки человек, которые потрудились, но все-таки вот этот человек, он нас направил. И вот, ну, молодежь это, ну, для меня это молодежь.
Ну, да.
Для меня это человек достаточно, ну, молодой еще, хотя он сделал за свою жизнь столько, что я за 10 жизней столько не сделаю, уж не напишу точно. Вот. Ну, молодежь сейчас приходит не по одному, а приходит как бы вместе, скопом. Вот у нас, например, сейчас появилось такое направление, которое называется «маленькие няни». Маленькие няни – это девочки, которые выросли в многодетных семьях сами, и, ну, им уже там, не знаю, 17 лет, кто-то там уже школу закончил, кто-то еще учится в школе, и они хотят какой-то деятельности для себя. И мы, ну, найти няню в семью достаточно сложно. Это человек, которому нужно доверить ребенка. Не деньги, а ребенка своего. А это вот девочки, которые выросли в нашем приходе, и как-то сейчас сложилась такая вот, ну, служба маленьких нянь. Они идут в семьи, в многодетные же. Они достаточно небрезгливые, эти дети из многодетных семей. Вот. Но они пришли вместе все. Но они пришли вместе, они инициативно, они понимают, что они что-то делают, что-то для них это вот, ну, как-то для них такое дело.
Ну, вот мы говорим о том, что молодежь вовлекается, а все-таки хочется понять, как вам удается привлекать молодежь. Просто вы создали такую атмосферу в приходе, что у вас там народ с младенчества возрастает и остается и помогает, или все-таки приходят люди со стороны?
Приходят люди со стороны, но вот то, что вы сейчас сказали, это, мне кажется, наверное, самое важное. То есть вот почему вот Коля, вот, да, вот сейчас Коля пытался объяснить, почему он стал добровольцем, почему в службу добровольцем. Мне кажется, ну, наши дети, они, ну, вот я в самом начале пытался объяснить, что для нас служба добровольцев — это не есть, там, на работу мы пошли, ушли, а это какой-то
образ жизни,
так, образ жизни, да, и поэтому наши дети, они втягивают, вот, вот храм, в котором я служу, там, да, у нас всегда после литургии общая трапеза, а потом занятия с детьми, и ясно совершенно, что наши дети, они так или иначе в это втягиваются. Кто-то стол понес, кто-то что-то помог, туда-сюда, кто-то потом уже приехал. К нам приезжают школьники Свято-Петровской школы, проводят мастер-классы. Они приезжают достаточно часто. Студенты Свято-Дмитриевского училища вот сейчас приезжали, показывали представление театральное. Да. Вот, я бы хотел, чтобы Коля рассказал тоже про молодежь. Вот, Коля, расскажи про сестру, как пришла.
С чего бы начать? Ну, во-первых, да, мы привели энное количество молодежи развозить подарки на Рождество.
Это было замечательно, да, совершенно.
Они нарядились в костюмах эльфов, Дед Морозов, причем это делали там люди, там, без пяти минут доктора наук, кандидаты наук по философии, как замечательный Коля Васильев. Там, в том числе моя сестра, которая преподает уже в университете.
И они в этом виде в метро ездили, если да. Для понимания.
Мне самому пришлось с бородами поездить. Ну, мы замечательное видео об этом сделали, и моя сестра попросилась работать у нас.
Сестра пишет тексты, редактирует тексты.
Для канала?
Для Лепты Радости все она соредактировала, причем она очень талантливый редактор. Вот. Она помогает, например, нашему папе в редакции. Наш папа писатель, как бы это о чем-то договорит. Она мне помогала с текстами для Телеграма про милосердие и христианство, там, милосердие в пост, как милосердие связано с Евхаристией и другие. Вот. И сейчас у нас будет новый прилив молодежи уже больше, потому что мы будем расширять нашу деятельность. Вот.
Как вы планируете это?
Ну, это, наверное, я вам лучше расскажу, да?
Да, значит, вот это про новый прилив молодежи заинтриговано. Просто действительно очень часто ты слышишь там и от церковных организаций, да и даже от светских, что вот, ой, как трудно привлечь молодежь, эти зумеры, они вот ни во что не хотят сложное вовлекаться, да. У них лапки, у них личные границы и так далее.
Ну, как будто наоборот, если им интересно, то они будут вдвойне трудиться и как бы всем фору даст.
То есть у них тоже есть кнопка. На которую можно нажать.
Лапки, а еще они, она говорит, что-нибудь сделает, и говорит, ой, это не я.
Вот.
Я сначала думал, что это шутка, но он что-нибудь роняет, разбивает, ой, это не я, и уходит. А ты такой с улыбкой остаешься...
Уходит переживать, да.
Да, с разбитой чашкой, которую тебе надо подметать. У нас с 88-го года, 1988 года, существует традиция выезжать с приходскими детьми на природу. Эта традиция, она живет, она видоизменяется. Вот, мы называем это лагерь. Ну, это не лагерь, это выезжают друзья на природу, но этих друзей несколько сотен приходских детей. Вот,
и с палатками?
С палатками, да, с палатками. И всегда этот, ну, назовем это лагерем, был организуем во многом самими детьми. То есть была нулевая смена, куда ехали, они ставили палатки под дождем, что-то там делали. Я сам ездил, очень любил. Вот. И потом был начальником лагеря несколько лет. И дети воспринимают это как свое детище. И сейчас вот мы надеемся, дорогие слушатели, с вашим участием, конечно, поздравим всех нуждающихся с Пасхой. Потом мы начнем программу «Лепты радости на лето». «Лепты радости на лето» будет посвящена тому, чтобы мы помогли организовать отдых нашим подопечным летом, летний отдых. И, конечно, вот здесь уже пришла молодежь, она уже стоит за дверью, они уже ждут, что нужно, куда, какие записывать ролики, как нужно рассказывать людям о том, что, какая нужна помощь в организации проведения этого отдыха. Отдых этот, может быть, не самый дорогостоящий, но все-таки денег стоит. А когда у тебя из семьи четверо детей едет, и за каждого нужно заплатить, ну, даже пусть там 15 тысяч рублей, то получается сумма, которую ты не можешь заплатить. Ну, свою зарплату надо копить. И если мы с вашей помощью, дорогие радиослушатели, поможем собрать эти лагеря, купить там ракетки, теннисные мячики, какую-то посуду, может быть, даже какие-то консервы продуктовые, все, что Marketplace помогает нам приобретать, то для многих нуждающихся семей, для детей из этих семей, отдых будет вообще бесплатным.
Ну и у вас еще есть планы, я так понимаю, что-то к сентябрю, да, к подготовке, по подготовке школе лектора.
Да, подготовка к школе тоже. То есть вот эти все многодетные семьи, опять же, я прошу прощения перед, так сказать, людьми, которые, я уверен, нуждаются, может быть, больше даже, чем дети в многодетных семьях. Ну просто я сам многодетный, поэтому мне как-то это близко. И мы помогаем собрать детей в школу. Собрать ребенка в школу тоже непросто. Государство даже предлагает какую-то субсидию на это, но ее не хватает. И вот мы уже не первый, не второй год помогаем детей собрать. И, собственно, в этом тоже молодежь, она себя видит. Они, им это понятно, что надо, чего, кто просит, какие нужно истории рассказывать, как эти истории записывать и как их, значит, вот, делать. И потом развозить эти подарки, опять же, их же надо как-то, это нужно принимать. Если мы вот в прошлом году мы на лагерь собрали почти на 1 000 000 рублей различного вот, инвентаря. Это же ежедневно нужно приходить, забирать, куда-то складировать, где-то это как-то фасовать. Это как раз молодежь, и они, им это понятно, это их, они потом сами в этом котле будут варить кашу.
Класс.
Я думаю, что многие сейчас нас слушают и думают, ну, это Москва. Москва, конечно, особый мир, тут вообще другие законы. Здесь и молодежь какая-то особенная, и батюшки особенные, и вообще все особенное. И служба добровольцев милосердия, она крупнейшая, понятно, церковная, социальная служба, да, много опыта уже набрала она за это период существования. Но вот что касается всей России, как сделать подобное у себя на приходе? Что зависит от конкретного человека, кто хочет, например, в своем городе, условном Уссурийске или Новом Уренгое, при своем приходе организовать, ну, может быть, не такую масштабную, понятно, но что-то подобное, какую-то службу добровольцев, какое-то дело, которое вовлечет тех прихожан, которым вот не все равно, которые действительно хотят послужить нуждающимся, вот по слову Евангелия. Как это сделать? Какие-то, может быть, самые базовые, самые простые советы, условно, там, три самых главных совета, которые вот вы могли бы дать для того, чтобы что-то подобное появилось не только в Москве, но и больше стало таких добровольческих служб?
Ну, для того, чтобы на приходе организовать добровольческую службу, нет никаких проблем. Священники, которые исповедуют людей, которые с людьми беседуют, они понимают, что вот есть, например, инвалид, который не может добраться до храма. Можно сам вон и сказать: дорогие друзья, подойдите ко мне после службы, кто может помочь привести, вывести. 1, 2, 3, уже все. Потом выбрать какого-нибудь там человека, который будет это дело координировать. Потом выясняется, что есть какие-то люди, которые на дому, там им нужен уход, еще что-то. Какой бы ни был приход маленький, всегда в нем есть люди, которые нуждаются. И всегда в нем будут люди, которые могут помочь. Просто, ну, священник должен это начать координировать. Это несложно.
Хорошо, то есть священник должен начать координировать. А если, например, мирянин? Вот я, например, не священник, и мне хочется как-то поучаствовать в помощи, в организации этой помощи. Я смогу что-то сделать, или только от священника все зависит?
Нет, конечно, нужно подойти к батюшке и сказать: батюшка, а давайте попробуем сделать вот у нас при храме такую вот маленькую, совсем очень скромную волонтерскую службу. Я вот знаю, что вот этого надо там возить, этого надо кормить, этого надо убираться, это надо мусор выкидывать. А давайте объявление повесим, давайте туда-сюда создадим какой-нибудь там ресурс, канал там, или еще что-то, группу какую-то. Это очень... Это вообще запускает какие-то приходообразующие процессы. Ведь вот, например, мой приход, он в 100% состоит из добровольцев. Они переженились, у кого-то многодетные семьи уже, но это все добровольцы. Я закрыт на территории Российской детской клинической больницы, ко мне нельзя прийти в храм, если ты за сутки паспортные данные не подашь. Вот, поэтому все, кто ко мне в храм приходит, это все люди такие очень уже близкие и вот, постоянно как бы отслеживающие, где, как, чего там проходят службы. Вот. И в это воскресенье причащалось 120 человек. Вот. Вообще это немало. Даже для московского храма это все добровольцы. Добровольцы, которые стали прихожанами и продолжают оставаться добровольцами.
Но получается, что вы их сами вырастили?
Ну, это кто кого вырастил, не вы, наверное, меня вырастили.
Ну да, но это уникальная вообще история, когда просто люди объединились общим каким-то служением и стали одной семьей в приходе и выросли вместе в большой приход, достаточно большой. То есть как у вас вообще там нет случайных, как у случайных нас называют, нет, захожан, да. Нет никаких. Это редкость огромная, это ценность такая вообще уникальная.
Да, спасибо. А вот про как организовать лепту. Я вот, к сожалению, прошу прощения, дорогие слушатели и дорогие. Я не рассказал про лепту, откуда лепта, но я думаю, что все вот понимают, что лепта – это та самая лепта-вдовица, которую вдовица внесла под пристальным взором Спасителя и его учеников в церковную, значит, кружку Ветхозаветного храма. Я помню, как я был ребенком совсем, у меня была какая-то монета, на которой я мог что-то купить и съесть. Я ее положил в эту церковную вот кружку, и помню свои переживания с этим связанные, и как-то я тогда как прочувствовал прямо вот это само слово «лепта», и вот, видимо, как-то она вот еще раз в жизни у меня всплыла, само слово. Вот, поэтому был назван лептой, деятельным участием таким.
Собственно, «Лепта радости» — так называется сайт, на который мы приглашаем всех перейти и сделать доброе дело, выбрать конкретного человека, которому вы хотите помочь, конкретное учреждение или на дому, где он находится, и заказать нужный подарок через Marketplace, и таким образом проследить путь этого подарка до конкретного человека. Если у вас есть желание стать добровольцем службы милосердия, можно скачать приложение «Милосердие» в основных всех таких ресурсах, где скачиваются приложения, и прийти на собеседование к отцу Ивану и уже познакомиться ближе со службой добровольцев милосердия. Мы благодарим за сегодняшний эфир. У нас в гостях сегодня был священник Иоанн Захаров, руководитель службы добровольцев милосердия, и Николай Дмитриев, сотрудник службы добровольцев милосердия. Отец Иван, у вас какое-то еще маленькое есть слово, да?
Да, я хотел, Василий Васильевич, если можно, вы спросили, задали вопрос о том, как на приходе организовать службу добровольцев и как на приходе организовать, я так понимаю, что вот такую лепту похожую. На самом деле это несложно. Мы даже рассматривали как некое развитие нашей лепты, такое очаговое. То есть мы, если к нам приходит мирянин из какого-то прихода или там священник, он может сказать, нам нужна помощь. Мы просто включим его в свою. Это, у нас уже тысячи людей, которые готовы вам помогать. Дорогие друзья, приходите.
Замечательно. Так что всех приглашаем. Лепта радости открыта для того, чтобы наполниться еще и теми людьми, кто хочет получать помощь в своих городах. Это программа «Делатели». Меня зовут Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен. Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».